Сегодня мы с вами обсудим четвертую главу пятой книги Пятикнижия. Глава называется «Рей». «Смотри», начинается со слов «Смотри, вот я даю перед вами», я перевожу буквально, «благословение и проклятие». Начинается она вот с таких вот слов, напоминающих о том, что Всевышний сулит еврейскому народу, если они будут следовать его повелениям, и предупреждающих о том, что может постичь, как неотвратимое следствие, народ, если они не будут следовать повелениям Всевышнего. Среди тех повелений, среди тех заповедей Торы, которые затем упоминаются в этой главе, звучит одна мицва, которую в определенном ракурсе, что ли, можно рассматривать как наиважнейшую. Заповедь о благотворительности. То, что мы в просторечии обозначаем как цдока. Вот ее давайте мы сегодня и обсудим. Итак, в шестой части этой главы звучат такие слова. «Если же будет у тебя нищий из братьев твоих, где-либо во вратах твоих, в стране твоей, которую Бог Всесильный твой дает тебе, то не ожесточай сердце своего и не закрывай руки твоей перед братом твоим нищим. Раскрой ему свою руку». Вот так вот в очередной раз, на самом деле, это не первый раз, когда заповедь о благотворительности, о цдоке звучит в Торе, которая, как мы уже сказали, является в определенном смысле наиважнейшей заповедью. В каком смысле эта наибольшая важность проявляется, мы сами с Божьей помощью сегодня рассмотрим. Но так, если посмотреть, взглянуть на значение самой идеи благотворительности вообще в еврейской жизни, то, в общем-то, даже для поверхностного взгляда будет ясно, насколько большое место в жизни общины, в семьи, в повседневной жизни каждого религиозного еврея идея благотворительности занимает. А в одной книге, называется «Life is with people», ее написали Зборовский и Герцог, описывается в одной из глав «Бытие» в Штетле, еврейском местечке, и написано, что там жизнь начинается с доки и заканчивается благотворительностью. Когда ребенок рождается, тут же его отец жертвует определенную сумму в заслугу новорожденного. Есть, например, обычай тут же отделять определенную сумму на еврейские учебные заведения, на ешиву, как бы заранее вкладывая средства в еврейское образование вот этого ребенка. Помимо благотворительности, помимо цдоки, которую родители дают просто в честь рождения ребенка. Когда та же самая душа покидает этот мир, тут же на похороны приходят бедняки, нищие, которые просят пожертвовать им заслугу вот этой души. Душа приходит в ее заслугу, дается благотворительность, дается цдока. Душа уходит, опять-таки, в ее заслугу дает цдоку. Между этими двумя моментами очень много событий, как радостных, так и разного свойства, когда человек, скажем так, упирается в твердо протянутую руку еврейского нищего на любой свадьбе. В еврейском районе число таких вот профессиональных нищих, обходящих столы, примерно соответствует числу приглашенных. Нравы наших еврейских нищих, шнореров, давно уже стали неотъемлемой частью нашего фольклора, особенно анекдотной его части. Вот такая вот их уверенность, если не сказать наглость, она, несомненно, проистекает от внутреннего осознания значимости своей миссии. Вот мы с вами эту миссию и обсудим. На самом деле, сама идея цдоки прививается еврейскому ребенку с, так сказать, с молодых ногтей. Если отец берет в будний день ребенка с собой в синагогу, даже он сам, когда дает цдок, сам не опустит, он даст эту монетку ребенку, чтобы сделать его посланником для исполнения этой заповеди. Тем самым ему и сообщить определенную заслугу, поделиться с ним заслугой исполнения этой заповеди и привить еще, так сказать, использовать это как очередной воспитательный момент. Как пишут те же самые авторы, Зборовский и Герцог, что вот этот жест протягивания пожертвования просто становится чуть ли не рефлексом. Такое вот место занимает благотворительность цдока в религиозном быту еврея. В общем-то, идеологическую основу этому совершенно нетрудно найти в нашей священной литературе. Написано в Талмуде, в трактате Баба Басра, написано буквально следующее. «Цдока равновесна всем остальным заповедям». Вот так вот ни много ни мало. Рамбам в книге Мишне Тора, в своем своде законов, как раз в разделе, обсуждающем законы подарков беднякам, пишет, что мы, как евреи, обязаны скрупулезнейшим образом соблюдать мицву благотворительности, заповедь цдоки, в большей даже степени, чем все остальные заповеди, поскольку благотворительность, цдока является своего рода отличительным признаком человека праведного и человека, относящегося к народу, родоначальником которого был Авраам Авину, про которого Всевышний сказал: «Ибо я знаю его, что слово «знание», Всевышний говорит о праведнике, что он его знает, выражает исключительную близость этой души ко Всевышнему, зная его, что он заповедает своим детям, своим потомкам о благотворительности. В Иерусалимском Талмуде заповедь Цдоки обозначается просто словом «мицва». То есть ее можно рассматривать как некую обобщающую заповедь. Множество можно привести высказываний наших мудрецов о величии, о значении этой заповеди. «Гдойло цдока шамикарависа загиула», что велика цдока, велико значение благотворительности, ибо она приближает освобождение, приход Машиаха. Цдока спасает от смерти и так далее, и тому подобное. То есть значение этой заповеди переоценить невозможно. Но чем она еще отличается от множества других заповедей? И мы могли бы сформулировать это в виде недоуменного вопроса. Если она такая значительная, то не недооцениваем ли мы ее? Я тут подразумеваю не то, что мы, так сказать, достаточно ли мы ее исполняем, а вот даже исполняя ее, осознаем ли мы ее значимость? Ну, например, исполнение множества заповедей мы сопровождаем произнесением благословения. Когда мы даем цдоку, благословение при этом не произносится. Почему? Не идет ли это вразрез с той значимостью этой заповеди, которую мы с вами только что обозначили? Давайте с вами попробуем проанализировать идею цдоки, внутреннюю духовную сущность этой заповеди, самой концепции благотворительности, пожертвования и так далее. Сколько там еще синонимов можно к этому подобрать? Значит, можно, в принципе, провести своего рода классификацию благотворительности цдоки. Когда речь идет о возведении храма, возведении святилища, еврейскому народу предписывается совершать приношения для возведения храма, то при этом Тора следующим образом делает повеление об этом приношении. И вот это приношение, которое вы возьмете у них, у евреев, совершающих приношения в храм, значит, следующее: золото, серебро и медь. Вот эти три ценных металла, они на самом деле обозначают собой три уровня благотворительности, три вида пожертвования или три уровня исполнения этой заповеди о благотворительности. В комментарии Даас Кейним на Пятикнижие, вот как раз на тому фрагменту, где говорится о возведении храма и о трех видах приношения, которые евреи совершали, говорится следующее, что в соответствии с этими тремя уровнями приношений – золото, серебро и медь – в соответствии с этим существует три типа благотворительности, три вида цдоки. И Даас Кейним следующим образом обозначает это. Когда человек, находясь в добром здравии, делает пожертвования, это соответствует золоту. Когда спонсор жив-здоров и при этом делает пожертвования, это золотая цдока. Когда человек больной, вот заболевший, когда жареный петух в известное целителям место клюнет, когда такой человек делает приношение, такое приношение соответствует серебру. Когда же человек завещает после смерти своей, от своего оставшегося имущества, часть пожертвовать на благотворительные нужды, такое приношение соответствует меди. Понятно. Когда человек, не нуждаясь ни в чем, не рассчитывая на награду, которая заключается в благословении на излечение, на разрешение каких-то проблем, чисто от щедрот жертвует, от щедрости своей жертвует, это золото. Если человек, уже попавший в беду, вспоминает о том, что нужно помогать другим, и тогда, может быть, Всевышний и над ним смилостивится, такой человек делает подношение, это соответствует серебру. И когда человек, так сказать, решает, что вот я свой жизненный путь тяжелый закончу, и тогда уже с моим богатством, которое я с собой, к сожалению, не утащу, а, пожалуйста, вот от него можете щедрое приношение отделить. Это медь. Однако эти три уровня благотворительности могут быть рассмотрены несколько глубже. Есть очень интересное рассуждение Рэба, где Рэба раскрывает внутреннюю сущность этих трех уровней благотворительности. Итак, давайте с вами начнем рассмотрение этих трех уровней с уровня меди, который мы в простом воспринимаем как самый низкий уровень исполнения этой заповеди. И, в общем-то, смотрите, в Даас Кейним приводится пример, когда человек завещает после своей смерти, чтобы его имущество, определенная часть, была пожертвована на благотворительные нужды. Что это означает? Давайте посмотрим по сути, что это означает. Что человек признает, в принципе, необходимость благотворительности, как бы понимает важность ее, но он не хочет быть каким-либо образом в своих материальных интересах ущемленным этим благим делом. Вот когда для него все материальные интересы в этом мире закончатся, тогда из его имущества пускай будет совершено это богоугодное дело. То есть человек себя дистанцирует от непосредственно акта совершения благотворительности и позитивного эффекта, который при этом происходит. То есть что вот этим примером подсвечивается? Идея о том, что цдока, цдока – это то, в чем нуждается получатель. Потому что в данном, ну, можно сказать, в некотором смысле экстремальном примере, даритель, донор, спонсор уже как бы не существует в тот момент, когда само действие производится. То есть, на самом деле, вот рассмотрение этого уровня может высадить очень интересную концепцию в цдоке, что для того, чтобы мицва была совершенной и возымела свой конечный результат, по крайней мере, на том уровне рассмотрения этого результата, которым мы сейчас занимаемся, в общем-то, участие, сознательное участие, активное участие, вовлеченность в процесс самого дарителя, оно не столь уж релевантно. Вплоть до того, что на самом деле, с точки зрения Торы, если человек вообще неумышленно дает цдоку, как бы это абсурдно не прозвучало, ему это все равно засчитывается. Например, человек обронил монету, ее нашел бедняк, себя с этих денег накормил. Тому, кто потерял монету, это засчитывается как акт благотворительности, при том, что он никакого действия не совершил. То есть не то, что мы говорим об отсутствии сознательного совершения действия. Нет, у него не было намерения помочь ближнему, там, он не был обуреваем добрыми чувствами и прочее, прочее. Мы не говорим тут даже о намерении. Действия как такового он не совершил. И тем не менее ему это засчитывается за исполнение заповеди о благотворительности. Почему? Потому что бедняк, да, получил помощь. Тот, кто нуждается в помощи, эту помощь получил. То есть результат достигнут, все, акт благотворительности, прошу считать, все, совершенным. С точки зрения этого подхода, что главное, что человек получил, а чувствует даже действие того, кто дает эту помощь, они как бы малосущественны, не нужно при этом как бы в понимании этого впадать в крайность, и не нужно забывать, например, о том, о чем предупреждает тот же Рамбам в том же разделе книги Мишны Торы, о том, что человек должен давать цдоку от чистого сердца, и выказывая благожелательность тому, кому он дает цдоку. И ни в коем случае не своим видом не оскорбить того, кому он эту цдоку дает. На самом деле, если акт благотворительности совершается таким образом, что бедняк оказывается униженным, то тут заслуги уже нет никакой. На самом деле, это можно понять даже на этом уровне рассмотрения, поскольку азохонвей такая помощь. То есть такое исполнение этой заповеди, оно всю заповедь сводит на нет. С другой стороны, мы именно в свете такого рассмотрения, на таком уровне понимания заповеди о благотворительности, можем понять, почему не произносится благословение на исполнение этой заповеди. Поскольку здесь не все зависит от того, кто дает. На самом деле, при этом ракурсе рассмотрения, в общем-то, он как бы оказывается лицом второстепенным. Главным действующим лицом оказывается бедняк. Когда человек исполняет какую-то заповедь, и исход этого действия не зависит от него всецело, а может определяться другими людьми, то на исполнение такой заповеди благословение не может быть произнесено. Таким образом, Рашба объясняет как раз вот этот феномен. Феномен отсутствия брохи, благословения при исполнении заповеди от цдоки. Поскольку главным здесь является получатель, тот бедняк, который получает цдоку. Типа, если он не возьмет, так и мицвы не будет. Поэтому тот, кто дает, не должен говорить благословение. На самом деле, мы с вами сказали, что на три уровня мы можем с вами разделить, сгруппировать, мы можем рассмотреть исполнение заповеди о благотворительности на трех уровнях исполнения ее, как бы три аспекта сущности этой заповеди. И мы до этого с вами упомянули колоритную страницу еврейского фольклора, посвященную нашим шнорерам. Так на самом деле, каждому уровню рассмотрения мы можем найти свой подходящий анекдот. Знаете, старинный анекдот. Каждый из них будет старинным. Все они с бородой, естественно. Это как нищий, как заведено. В очередное утро стучит в дверь к богачу, тот ему протягивает полтинник и собирается закрыть дверь, тот вставляет ногу в дверь и говорит: «Вы мне обычно рубль даете?» Говорит: «Извините, я выдаю замуж дочь, поэтому как бы сейчас не особо при средствах». Говорит: «Почему вы даете дочь за мой счет?» То есть здесь видно явное понимание сущности этой заповеди на первом уровне рассмотрения, когда главное действующее лицо – это получатель, это сам нищий. Вот он недополучит, не возьмет, и заповедь не состоится. Но вот этот комментарий Рашбы, на самом деле, это лишь одно из мнений. Вот, в скобочках заметим, на самом деле, есть другие комментарии, которые говорят о том, что, на самом деле, если человек чистосердечно хочет оказать помощь, то если он нарвется вот на такого колоритного еврейского нищего, который скажет: «Я вот типа медью не беру», такие встречаются, то этому щедрому человеку все равно это будет засчитано как исполненная заповедь. Так что есть у нас разные мнения. Но, по крайней мере, мнение Рашбы соответствует нашему начальному уровню рассмотрения сущности этой заповеди, где главным действующим лицом оказывается, не главным действующим лицом, а главной заинтересованной, что ли, стороной, которая получает пользу, оказывается, скажем так, облагодетельствованной этим актом благотворительности. Ну, достаточно тривиальный, как бы ожидаемый подход. Кто является заинтересованной стороной в акте благотворительности? Вот тот, который называется нуждающимся, он нуждается в помощи. Когда ему помощь оказывается, он удовлетворен. Однако не все так просто. Следующий уровень исполнения этой заповеди, который соответствует серебру, вскрывает, на самом деле, еще один пласт смысла этой заповеди. Уровень, на котором заинтересованной стороной оказывается дающий. Тот, кто оказывает помощь. В Талмуде, в том же трактате Баба-Басра, который мы с вами уже цитировали, рассказывается о том, как Турнус Руфус задал вопрос рабби Акиве, которого он же потом предал мучительной смерти. Задал ему вопрос о том, что если Бог ваш любит бедняков, для чего он держит их бедняками? Почему он их не обеспечит всем необходимым? Зачем он сотворил бедняков? На это рабби Акива ему сказал, для того, чтобы другие люди, благодаря им, спаслись от наказания в аду. То есть в заслугу благотворительности, для того, чтобы другие люди имели возможность, помогая им, заслужить спасение от наказания за, может быть, за какие-то грехи. То есть заработать заслугу, грубо говоря. Это уже совершенно иной ракурс. Оказывается, что даритель, с точки зрения вот такого рассмотрения этой заповеди, он оказывается заинтересованным лицом. Мы видим, что цдока не только что удовлетворяет нужды нуждающегося, извиняюсь за тавтологию, она приносит огромную пользу дарителю. Причем не только духовную пользу, ту, о которой говорит рабби Акива, огромная заслуга, которая может спасти человека от наказания в аду, от наказания за какие-то грехи. Речь идет о награде, приходящей, облекающейся в реальность этого физического мира. Мы с вами уже приводили высказывание мудрецов о том, что цдока спасает от смерти. Но можно не такого критического уровня эффект цдоки привести. Мы с вами как-то обсуждали идею заповеди о десятинах, что, в общем-то, можно рассматривать как некий частный случай общей концепции о благотворительности. Тора говорит «асэль та асэйр». «Отдели десятину всенепременнейшую». Когда такое вот повторение глагольное, сложная такая конструкция глагольная произносится в тексте Писания, это указывает на то, что действие должно быть совершено во что бы то ни стало. Обязательно. Вот это повторение интерпретируется мудрецами Талмуда «асэйр та асэйр», обыгрывается родство корня, обозначающего отделение десятины, с корнем, который имеет смысл богатства. Тот же самый корень, те же самые буквы. «Асэйр шэм ты ашэйр». «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть». В свое время, если не ошибаюсь, у нас уже звучала история из трактата Тайнис, из Талмуда, о том, как рабби Йоханан встретился со своим племянником, сыном покойного Рейш Локиша, и задал ему вопрос, какой сегодня ты выучил наизусть стих из Писания. Так вот, ребенок ему процитировал именно этот посок. «Асэйр ты ашэйр». И ребенок спросил у рабби Йоханана, своего мудрого дяди, объяснить ему смысл этого посоха. И он привел ему это объяснение. «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть». Ребенок спросил его, а откуда это следует? На что дядя ему сказал, поди проверь. То есть поди, отделяй десятину, ты увидишь, как оно работает. Ребенок сказал, ну ведь нельзя же Всевышнего испытывать. На что ему рабби Йоханан сказал, что в этом случае сам Всевышний говорит, «Бэханунино безойс, испытайте меня в этом». На самом деле, вот эта вот деталь совершенно потрясающая. Рамбан Нахманит в своем комментарии как раз к пятой книге Торы рассуждает на эту тему о том, что в принципе существует запрещение испытывать Всевышнего, полагаться на чудеса, ожидать от Всевышнего, что он раскроет себя, даст как бы через щелку, подглядит за собой через чудеса для того, чтобы, так сказать, укрепить нашу веру, или строить нашу веру на ожидание наград, благополучия и прочее, прочее. Я помню, в начале 90-х, что ли, нам в Ешиву приходил парень, который, как оказалось, был в евангелической секте. Они там во время ханукального концерта литературу раздавали. Помните, был первый ханукальный концерт в Кремле. Так вот, потом он стал приходить в синагогу. В конечном итоге, забегая вперед, парень пошел учиться в Ешиву, но я помню, как-то он мне сказал про пастора, какой у них убежденный пастор, говорит, что вот мне вот он, да, ну, там, их не боженька, он мне все дал, жену-красавицу, там, полный достаток и прочее, прочее. Вот велика моя вера в тебя. На этом еврейский закон не разрешает строить нашу веру. Если человек чувствует, что он что-то недополучил, значит, нормального человека посещает такие чувства, что, в общем-то, не причитается ли мне свыше больше, чем достается. Человек должен, ну, грубо говоря, умерить свой аппетит, а правильнее говоря, должен воспринимать это как праведный суд. Значит, не заслужил. То, что есть, то есть. Может быть, и заслужил, но своими грехами не допускает эту заслугу до, скажем так, овеществления. И все это так, за единственным исключением. Человек вправе ожидать награды, скажем так, материального вознаграждения в этом мире за заповедь о благотворительности. Об этом сам Всевышний прямым текстом сообщает нам в Торе. Разница здесь, как объясняет Нахманид, Рамбан, на самом деле очевидна, поскольку награда за все остальные заповеди, она главным образом соотносится с уровнем духовным. Главная награда за наши добрые дела, за исполнение заповедей Торы, ожидает нас в мире грядущем. То, что мы можем получить в этом мире, на самом деле как бы бонус. Исполнение же заповеди о десятине, о благотворительности, оно соотносится непосредственно с материальной реальностью. И поэтому никакие грехи не в состоянии воспрепятствовать, скажем так, процессу материализации. Так Рамбан это объясняет. Поэтому написано в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, что человек, дающий монету бедняку, и говорящий при этом, или имеющий в виду, что я вот даю цдоку с тем, чтобы в заслугу этого мой ребенок был здоров, или с тем, чтобы я удостоился удела в грядущем мире, написано, что он абсолютный праведник. В данном контексте слово «абсолютный праведник» используется в том смысле, что он, как бы сказать, имеет полное право на это рассчитывать. И его мицва, мицва благотворительности, исполнена абсолютным образом. Хотя, казалось бы, мы можем усмотреть в этом шкурный интерес. Такая вот уникальная мицва, о которой Всевышний не только говорит «испытайте меня, вы увидите награду за эти добрые дела». Во множестве книг перечисляется, какого рода заслуга приобретается человеком, исполняющим заповедь о благотворительности. Написано даже в своде закона, написано, что человек, проявляющий милосердие к другим людям, удостоится милосердия Всевышнего по отношению к самому себе. Человек в заслугу заповеди о благотворительности удостоится праведных богобоязненных детей и богатства, и уважения, и так далее, и так далее. Чего только не сулится свыше нам за исполнение этой заповеди. Не говоря уже о том, что помимо духовного вознаграждения, которое влечет за собой исполнение этой заповеди, спасение от всяких духовных невзгод на том свете, не дай Бог, помимо материальных благ, которые Всевышний не замедлит послать человеку, исполняющему эту заповедь, на него самого эта заповедь оказывает благотворное воздействие. В прошлый раз, когда у нас заходила речь о благотворительности, мы тоже обсуждали различные уровни, что ли, исполнения этой заповеди, несколько в ином ракурсе. Мы сравнивали, например, различные нормы, установленные еврейским законом для исполнения заповеди о благотворительности, там, что 10% это минимум, а, как пишет Рамбам, 20% это максимум. Больше человек не должен отдавать, иначе он сам, так сказать, пойдет по миру. Но это зависит от того, с каким намерением человек исполняет. Если только для, так сказать, для галочки, чтобы исполнить заповедь, окей, поскольку речь идет о нем самом, исполняющем эту заповедь, значит, мы рассматриваем это с точки зрения оптимальности для него совершения этого дела. Если же для него главным намерением является помочь ближнему, тогда он может выйти за рамки этих 20%. Если он имеет, на самом деле, намерение нечто гораздо более высокое, а именно спасение души своей, то это ничуть не хуже трат на излечение тела. На самом деле, даже лучше, если в случае, когда, не дай Бог, речь идет о спасении жизни человека. Человек не посчитается ни с какими затратами, ни на врачей, ни на лекарства, ни на что, чтобы спасти свою жизнь. Если, когда речь идет о спасении жизни физической, для человека нет никаких лимитов, сколько он может потратить, сколько он должен оставить. Так уж тем более, когда речь идет о спасении души, когда человек осознает свою ущербность, понимает, опять-таки, этому должен предшествовать суровый анализ самого себя и понимание необходимости исправления. Так вот, пожертвование, цдока, благотворительность, она да в состоянии принести человеку искупление. Но это, опять-таки, можно рассматривать как некое благо, которое человек получает, и которое он вправе ожидать для самого себя. То есть, с точки зрения этого ракурса, заинтересованной стороной является дающий. И это соответствует второму анекдоту в нашей серии, трехсерийной, когда, ну, я вкратце расскажу, как богатое местечко выписывает себе шнорера из соседнего городка, ну, просто потому что некому давать, слава богу, все зажиточные, некому давать сдоку, а тот в определенной ситуации артачится, говорит, что если вы, так сказать, не сделаете, как я хочу, я вернусь домой, вам некому будет сдоку давать. В общем-то, как и в случае с предыдущим анекдотом, здесь этот самый шнорер показывает верное понимание сущности этой заповеди. Да, эти люди нуждаются, то есть не только он нуждается, как, будучи нуждающимся, будучи бедняком. На самом деле эти люди нуждаются в том, кому оказывать помощь. Потому что оказание этой помощи, в общем-то, приносит пользу им самим. То есть, исходя из этого понимания, мы тоже должны прийти к осознанию необходимости о том, чтобы оказывать помощь, давать сдоку с улыбкой на лице. Но в данном случае улыбка на лице уже оказывается продиктованной, обусловленной пониманием того, какое благо это действие сулит нам самим. Но есть еще третий уровень. третий уровень, который соответствует золоту. Который соответствует третьему анекдоту в нашей серии о том, как два нищих, обходя, значит, свои территории, спешат на какую-то свадьбу, один тянет другого за рукав, говорит, мне еще там нужно на такую-то улицу зайти. А зачем тебе это? Ну, у меня там Рабинович обычно мне рубль дает. Говорит, ну, слушай, ну, подари ему уже этот рубль. С какой-то стати он мне что-нибудь дарит? На самом деле, как и в случае с предыдущими анекдотами, здесь этот Шнорер тоже демонстрирует понимание глубокой истины, истинной сущности Цдоки, что на самом деле никто никому ничего не дарит. И никто, на самом деле, с точки зрения истинной сущности Цдоки, никто ничего здесь не получает. На самом деле и тот, и другой здесь маловажный. А важным оказывается само действие, сам акт благотворительности, совершенный между двумя субъектами. Важен сам принцип, что в этом нижнем мире, скажем так, происходит процесс, как бы это отвратительно не звучало, перераспределение ценностей. На самом деле, значение этого совершенно не социалистическое. Тот факт, что в этом мире существуют люди, наделенные Всевышним способностью оказывать помощь, и другие люди, которые нуждаются в этой помощи, на самом деле это необходимо ради самого механизма и самого процесса оказания помощи, который должен вершиться в этом мире. Написано в Мидраше, описывается такой диалог между Давидом, царем Давидом и Всевышним. Всевышний, владыка миров, исправь свой мир. Сделай так, чтобы богачи и бедняки были равны, чтобы не было богатых и не бедных, чтобы все были одинаково богаты. Не как при коммунизме, одинаково бедные, а чтобы одинаково богатыми были. На это Всевышний отвечает, если так, то хесед веэмес ман инцругу, если я сделаю мой мир единообразным, то кто будет хранить милосердие и истину? То есть, если не будет ни богатых, ни бедных, то кто будет осуществлять вот этот вот процесс цдоки? Благотворительность. Так мы постоянно, даже в общем-то, на протяжении всей нашей сегодняшней беседы, переводим слово «цдоку». На самом деле этот перевод «благотворительность», что такое благотворительность? Некое проявление щедрости. Да? Вот некто от щедрот отстегивает известную сумму, например. Однако слово «цдока» на самом деле имеет несколько иное значение. «Цдока» буквально следует переводить как «справедливость». Это то, что справедливо, это то, что правильно делает, то, что должно свершаться в этом мире. В тех же псалмах, в 89-м псалме, написано, я сказал, мир строится на милосердии. Не по Достоевскому, красота спросит мир, а милосердие. Именно это то, на чем зиждется мироздание. Это можно понять в свете объяснения, которое приводит один из величайших каббалистов, Раби Хаим Виталь, ученик Аризаля. В своей книге «Эйц Хаим» он пишет, что Всевышний возжелал сотворить этот мир для того, чтобы оказывать милосердие, если можно так сказать, проявлять свое милосердие творением. Для того, чтобы его доброта, его милосердие проявлялись. Для того, чтобы добро могло проявиться, нужен получатель этого блага. Вот это тот принцип, на котором, на самом деле, на котором строится все мироздание. В Тане, в разделе Герес Акойдыш, Алтер Ребе пишет, тоже комментируя фразу из псалмов, «Рахаю митцвос хамеаид», буквально эту фразу можно перевести, «чрезвычайно широка твоя заповедь». То есть, по-простому, эта фраза описывает величие закона Всевышнего. Алтер Ребе обращает внимание на то, что слово «митцвосха» обозначается словом в единственном числе. «Твоя заповедь», не вообще «твои заповеди», а «твоя заповедь». Можно это соотнести, знаете, как бы с термином обобщенного смысла, что ли. Скажем, мы можем слово «человек» использовать, подразумевая все человечество. Но, тем не менее, неспроста Тора и Писание используют именно такую форму выражения. Значит, при более уточненном рассмотрении мы должны соотнести эту фразу именно с одной заповедью, которая, как мы уже с вами говорили, обобщает все остальные заповеди о благотворительности. Потому что именно эта заповедь, как никакая иная, при том, что мы с вами как-то уже упоминали идею о том, что Всевышний в некотором смысле сам исполняет заповеди. Есть такая фраза, что то, что он сам совершает, он заповедал своим сыновьям, то есть еврейскому народу. В принципе, как объясняется в Каббале и в хасидизме, подразумевается свершение неких духовных процессов, которые как бы параллельны тем действиям, которые совершаем мы в этом мире, действуем по исполнению заповедей. Когда мы совершаем заповеди, мы тем самым спускаем в действие определенные духовные процессы, привлекающие, приводящие жизненность, божественный свет в этот мир. Но заповедь о цдоке, как никакая иная заповедь, заслуживает этого термина «божественной заповеди». Поскольку это то, что Всевышний, не просто то, что Всевышний совершает сам, это то, на чем зиждется все мироздание. Всевышний поддерживает все мироздание, каждую букашку, каждый атом, каждый квант этого материального мира в существовании не будучи никому ничем обязанным, по своей доброй воле, в качестве чистого милосердия, абсолютно бескорыстного милосердия. И мы, сотворенные Всевышним по образу и подобию Его, находясь в этом физическом мире, когда оказываем помощь нуждающимся, мы тем самым воспроизводим действия самого Творца, действия глобального масштаба, действия по поддержанию всей Вселенной в существовании. Подобно тому, как исполнение нами всех остальных заповедей активизирует определенные духовные процессы в высших мирах, которые привлекают божественный свет в этот мир, собственно говоря, благодаря нашему служению в этом мире, вся Вселенная существует, поддерживается в существовании, говоря уже о том, что благодаря нашему служению привлекается свет наивысшего уровня, который воздействует изменяющим образом на саму природу мироздания, то, благодаря чему в конечном итоге весь мир достигнет конечной цели своего сотворения. Но исполнение заповеди о Цдоке имеет совершенно особое значение. Совершенно потрясающая фраза есть в книге Зогар, основной книге Каббалы, как вы знаете, в разделе, соответствующей главе Торы Койсуй. Раби Шимон расплакался и сказал: «Горе людям, никогда не задумывающимся, не понимающим, не удивляющим внимания славе Господа, славе своего хозяина, своего господина. Кто вызывает имя Гошема, речь идет о высшем имени Всевышнего, то есть кто как бы включает его, кто вызывает его к действию каждый день, ежедневно, тот, кто дает цдока бедняку». Понимаете, каким значением обладает простой акт благотворительности? Опустить монетку в протянутую ладонь. Ведь имя Всевышнего, тетраграмматон, суммирует собой, обобщает всю структуру мироздания. Все устройство высших сфер, всех каналов трансформации божественного света, благодаря которой этот мир ежесекундно творится, это все обобщено в четырехбуквенном имени Всевышнего. И вся эта система в общем активизируется благодаря вот этому простому акту благотворительности, помощи другому человеку. Если каждая из заповедей оказывает воздействие на определенную область мироздания, на определенный слой в духовных мирах, активизирует определенную часть этой структуры высших каналов, то свершение благотворительности, акт цдоки, оказывает воздействие на всю эту структуру целиком. В этом ключе можно понять фразу наших мудрецов о том, что цдока равновесна всем заповедям Торы. Алтер Ребе там же в Тане объясняет это еще следующим образом. Он пишет следующее: «В свете вышесказанного мы теперь можем понять высказывание наших мудрецов о том, что цдока эквивалентна, равнозначно всем остальным заповедям Торы, поскольку благотворительность, цдока, является сущностью, средоточием идеей всех остальных заповедей и превосходит их всех. Поскольку, если рассматривать значение заповедей уже не на уровне не глобальном, не на уровне всей Вселенной, на уровне души самого человека, но значение заповедей – это очищение животной души человека, очищение тела его и животной души, той энергии, витальности, которая приводит в действие тело человека. Наша душа, божественная душа, приходит в этот мир для того, чтобы возделать тот удел, ту порцию, ту часть материального мира, которая нам дана, то есть это то, с чем мы приходим в соприкосновение во время нашей физической жизни. Самым главным, самым сочным, что ли, участком этого надела является наше собственное физическое тело, оживляемое, движимое нашей животной душой. Это то, что нужно осветить, облагородить в первую очередь. И каждая из заповедей соотносится с определенной частью, с определенным аспектом нашей животной души и, соответственно, с определенным аспектом нашего тела. Тфилин мы возлагаем на голову, головной тфилин, кошерную пищу мы отправляем на желудок. Так или иначе, каждая из заповедей соотносится с определенной зоной или определенной группой частей нашего тела и, соответственно, нашей животной души. Цдока оказывает воздействие на всю систему нашего физического бытия целиком. Потому что вот в той монетке, которую мы протягиваем от щедрот ли или каким-то иным соображением в качестве акта помощи нуждающемуся, в этой монетке заключен труд человека, заработавшего эту деньгу. Труд, в который был вовлечен весь он сам. Даже если эти деньги ему достались, не знаю, задарма, в наследство. Все равно этот аспект присутствует в акте благотворительности. Потому что он, грубо говоря, эти деньги мог бы сам проесть. Они могли превратиться в часть его собственного тела, стать частью его самого. То есть он всего себя, так или иначе, вкладывает в акт помощи ближнему. В этом смысл, в этом значение этой заповеди. И поэтому, именно поэтому наши мудрецы говорят о том, что величие цдоки проявляется также в том, что она приближает избавление. Потому что в силах этой заповеди
оказывается, возвысить множество различных аспектов нашей личной духовности и оказать одновременно воздействие на множество уровней всего мироздания. А ведь в этом заключается идея избавления, идея прихода Машиаха, в том, чтобы Всевышний, сама сущность его, раскрылась во всем материальном мире, вернее, раскрылась во всей Вселенной, в каждом уголке ее. В самых темных местах мироздания, чтобы воссиял свет истины, раскрылась сама сущность Творца. И никакая иная заповедь не обладает такой силой воздействия на мир, очищения мира и возвышения его, как заповедь о благотворительности. И причем мы должны понимать, что когда мы говорим о благотворительности, не обязательно речь всегда должна идти о помощи типа «помоги материально». Не обязательно речь должна идти о деньгах. Самый богатый человек, написано в Сефер Ахинух, даже богатый человек может оказаться в положении нуждающегося. Например, если он где-то, окажется где-то в стране, в городе, где его никто не знает, и по стечению обстоятельств без средств, он может оказаться заинтересованным в чьей-то помощи. И не обязательно эта помощь, как мы уже сказали, не обязательно должна быть материальной, как в этом примере. Поддержать человека советом, поделиться с ним знаниями. Человек может быть обделен и в этом смысле тоже, и в этом смысле тоже может быть нуждающимся. Человек может нуждаться просто в добром слове, и поделиться с ним этой драгоценностью тоже будет своего рода благотворительностью. Знаете, к бостонскому рэбе как-то пришел его сын и поделился планами об открытии благотворительного фонда, называется ГМАХ. Гмилус Хасодим. Существует фонд, из которого люди могут брать взаймы, будь то деньги, будь то какие-то предметы, например, во многих общинах есть гмах предметов необходимых для детей. Люди, которые, там, не знаю, перестают пользоваться детскими колясками, одеждой или еще чем-то, жертвуют это вот в такого рода фонды, чтобы люди нуждающиеся могли при необходимости взять это оттуда. Значит, сын обратился к бостонскому рэбе за советом, какой гмах, какого рода фонд ему открыть. Бостонский рэбе посоветовал: давай людям на прокат уши. В наше время это такая большая ценность. Уши готовы выслушать. Тоже помощь. Большая помощь поделиться добрым словом. На самом деле слова – это то, что вообще у нашего брата обычно в избытке. Не всегда добрые, но... А вот уши, способность выслушать со вниманием, это действительно может оказаться большой ценностью. Это тоже может быть рассмотрено как своего рода цдока, благотворительность. То есть мы, вне зависимости от нашего материального состояния, так сказать, положения в обществе и так далее, можем в разных ситуациях оказываться как в положении дарителей, так и в положении воспринимающих. Потому что с точки зрения третьего уровня рассмотрения сущности цдоки, наиболее важным оказывается сам процесс обмена добром, если можно так сказать, наделение добром. И этот уровень, именно этот уровень соответствует золоту.